Глава третья. Всеобщее сочувствие к Тулину усилилось, когда стало известно, что Крылов осуждает Тулина, пошел против него. И это Крылов, главный виновник. На его круглой, обожженной солнцем физиономии не отражалось никаких угрызений совести. «А вы посмотрите на Тулина, — ахала Вера Матвеевна, — как он осунулся! Шутка ли потерять все и ни за что? Тулин меньше всех виноват и больше всех пострадал. Он талант, он держится благородно, мужественно. И в такую минуту Крылов оставляет его. Вот цена дружбы». Жене казалось, что это говорят и о ней, упрекают и ее. Она была виновата перед Ричардом больше всех. И она еще после этого посмела так обойтись с Тулиным. Она не находила себе оправдания. Она должна извиниться перед ним. Она готова была на все, лишь бы он простил ее. Нет, этого мало. Она обязана помочь ему. Они шли вдоль реки. На перекате играла рыба. В зеленоватой вспененной толще воды вспыхивала серебристо-длинная тень, быстрая, как взмах ножа. «Форель?» — спросила Женя. «Наверное». «Ее на спиннинг берут? Ты ловил когда-нибудь на спиннинг?»
«Нет, я не ловил даже удочкой», — сказал Тулин.
«У меня никогда не было времени ловить рыбу, ходить на охоту, играть в городки». Она обескураженно слушала, как он грустно издевается над собой, беззащитный, усталый, потерянный. «Тебе надо отдохнуть».
«Полезно также собирать марки, спичечные коробки и значки».
«А может, лучше вышивать, а?»
«Начинать надо по канве болгарским крестом». Женя почувствовал себя беспомощной дурочкой.
«Чего ты стараешься?» — сказал Тулин.
«Смотри, терновник», — сказала Женя. «Вкусные ягоды. Попробуй».
«А терновый венец? Это из него делали?»
«Чего ты стараешься?»
«Не могу я тебя видеть вот таким».
Наклонив голову, он оглядел ее.
«Зато тебе все идет на пользу».
Она густо покраснела.
«Ты не можешь меня обидеть. Я сама...»
«Ну, конечно, на таких, как я, сердиться не стоит».
«Сядем», — сказала Женя. «Я отвыкла ходить на каблуках».
Они присели на мягкий трухлявый ствол когда-то упавшего вяза. Женя скинула туфли. Тулин смотрел, как ее маленькие босые ступни боязливо опустились в траву. Крепкие загорелые икры были поребячьи и сцарапаны.
«Между прочим», — он усмехнулся такому началу.
«Так вот, дорогая моя, учти, что на комиссии я заявил, что никаких чувств я к тебе не испытываю, и ты тоже, и ничего у нас не было». Он не спускал с нее глаз, и она попробовала улыбнуться.
«Ну и что ж из этого?»
«Придется нам последовать, моя версия. Благоразумие. В том оно и заключается, чтобы вовремя отречься».
«Плевать мне на них», — сказала она. «Я сама себе хозяйка».
«Общественное мнение. Основы и принципы. Что о тебе скажут?»
«Что за человек, о котором не говорят?»
Тулин нагнулся, сорвал ту травинку, которая касалась ее ноги, и надкусил.
«Хватит прикидываться», — сказал он.
«Я вполне заработал, чтобы ты меня назвала подлецом. И вообще сейчас уже тебе нет смысла связываться со мной».
«Как тебе не стыдно?» — голос ее срывался. «Не надо! Не накручивай на себя!»
Травинка была горькая, горечь заполняла рот, он сморщился и сплюнул. Обнял Женю. Губы ее открылись, и яркая белизна зубов осветила лицо. Он внимательно и долго разглядывал ее.
«А ты славная!» — он осторожно поцеловал ее в щеку. «Ну ладно». Он поцеловал ее в губы. «Прости меня, пожалуйста».
Коричневая глубина ее глаз светлела и светлела, но смотрела она куда-то далеко в сторону, с жалостью неприятно знакомой.
И вдруг он вспомнил, что точно такое выражение у нее было на пляже, когда они говорили о Ричарде. Он отпустил ее. «Ты о чем сейчас думаешь?» Она посмотрела на него задумчиво, словно возвращаясь. «Не надо! Нет, надо!» — ожесточенно сказал он. «Ты думала о нем! Мы оба думаем о нем! Ты смотришь на меня и сразу вспоминаешь его!» Он встал, руки его сжались в кулаки. Она потянула его за рукав, силой посадила. «Послушай, выкинь это из головы, раз навсегда. Я виновата больше, чем ты, больше всех. А ты тут ни при чем, не вмешивайся, не лезь!» Он с подозрением посмотрел на нее. «А ты веришь, что я ни при чем?» «Абсолютно», — сказала она, — «у тебя просто нервы». Она поднялась, прошлась по траве, высоко поднимая ноги. «Если бы можно было всегда ходить босиком». «Да», — сказал он. «Надо скорее уехать. Как можно скорее. Я тебя встречу в Москве». «И жить в горах». Она встала лицом к солнцу, закрыла глаза, не слушая его. «Скалы тут, как от начала мира. Планета в натуральном виде. Отсюда можно начинать все заново. Разве тебе не жаль отсюда уезжать?» Она подошла, опустилась перед ним на корточке. «Олежка», — она впервые назвала его так, — «мы не должны бежать отсюда, особенно ты. Это же бегство. Если ты все бросишь...» Она запнулась и твердо произнесла: «Ты тогда действительно убьешь Ричарда». «Опять он! Ты должен помочь Крылову. Идиот, он твой Крылов. Даже Голицын и тот доказал уже». С каким-то мстительным удовольствием он стал излагать ей расчеты Голицына. Не сумев ничего возразить, она сказала: «Неужели ты не можешь чего-то придумать?» «Я ничего не желаю придумывать». Он сам не понимал, почему он так разозлился. «Что придумывать? Зачем? Что изменится? Почему я должен придумывать?» Он схватил ее за руки, больно стиснул их. «Ага, значит, вы на самом-то деле считаете, что я во всем виноват. А хочешь знать? Хочешь?» — крикнул он. «Вы сами виноваты, и ты, и Крылов. Да, и ты тоже виновата. Это из-за тебя я не полетел». Она вырвалась, встала, взяла туфли. «Пусть из-за меня», — сказала она, поправляя платье. «Устраивает. Я не боюсь отвечать». Трава медленно выпрямлялась за ней. Розовое платье мелькало среди высокой красной колоннады лиственниц. «Эй!» — крикнул он. «Офсайд! Не по правилам!» Он догнал ее. «Так оно, конечно, удобнее закругляться», — насмешливо сказал он. «Но разрешите все же объясниться». Он не переставал насмешничать и ломаться, а потом взял ее за локоть. Найти дорогу к этому солнечному взгорку, зажатому между отвесными стенами скал, она бы, наверное, никогда не смогла. Но она запомнила самое место — светло-зеленые мхи на сером камне, безветренную жаркую тишину, ярко-лиловые колокольчики. Виляли и скрещивались спутанные тропки, был какой-то длинный, бестолковый разговор. И она увидела, как Тулин измучен. Когда он усмехался, вокруг рта его появлялись совсем стариковские складки. Он говорил и говорил, и она никак не могла уследить за его лихорадочной, путанной мыслью. Высокие колокольчики качались над его головой, он лежал на траве. Женя положила ему руку на лоб. Тулин закрыл глаза, потом вдруг отстранился и сказал: «Ричард мертв, его нет. Я тут уж ничего не могу исправить. Зачем тебе нужно, чтобы он всегда был между нами? Ну зачем?» Тогда она наклонилась над ним. «Я не знаю, как сделать лучше, ведь я думаю только о тебе», — сказала она честно. Она презирала себя за эти слова, но ей хотелось как-то помочь ему. Он взял ее за плечи. «Нет, нет, все это чепуха!» Он отвернулся в сторону, посмотрел на серый отвес скалы. «Только не оставляй меня!» Так он обнимал ее, глядя в сторону, и она чувствовала, как плечи ее слабеют. Воздух стал горячим, и вдруг она поняла, что ничего ей не нужно было, кроме этих слов.
«Мне все кажется, я его вижу», — бормотал Тулин.
«А теперь?» Она легла и прижалась к нему, заглядывая в глаза со страхом и мучительной решимостью. Серые острые скалы уходили в небо, как колокольни, и черные еле стояли тоже, древние и сказочные, и огромные ярко-лиловые колокола звенели, когда вся эта волшебная страна плыла, покачиваясь сквозь мягкую серую голубизну неба. Она не хотела возвращаться, было так жалко, и не нужно уходить отсюда. Все стало крохотным. Дома, люди, прошлые переживания. Женя перешагивала через горы, и солнце лежало у нее на плече. Встречные мужчины пристально оглядывали ее с головы до ног, так что она чувствовала под платьем свою грудь. «Походочка у тебя», — подозрительно сказала Катя.
«Какая?»
«Как у манекенши».
Женя невинно вздохнула.
«Каблуки». Сила собственных чувств поражала ее как открытие. Она была уверена, что Тулин должен испытывать то же самое, и не уставала допытываться у него, за что он ее любит и как любит, и как у него это все произошло, словно пытаясь через него увидеть собственное сердце. И вдруг все испортилось. Начала Катя. Это она, утром, наблюдая, как Женя причесывается, не выдержав, спросила. «Ты уверена, что у него серьезные чувства?» Женя сидела в одной рубашке у раскрытого окна. Холодный чистый воздух щипал кожу. Он напоминал газированную воду. Он сдувал рубашку и наполнял все тело, и она казалась себе невесомой, как воздушный шарик. Толкни и полетит.
«Думаешь, он женится на тебе?»
Женя тихо смеялась.
«Какое это имеет значение? Ты катишься в пропасть».
Женю всегда забавляло в Кате странное сочетание рассудительности и выспренности. В их группе Катя считалась самой целеустремленной. У нее был твердый порядок во всем. В кино она ходила только на 9-часовой, ни раньше, ни позже. Поведение Тулина настораживало Катю. Несомненно, он не собирается жениться на Жене, тем более имея дело с такой дурочкой. Куда это годится? Бегать за ним, потеряв голову. С какой стати так нерасчетливо вести себя?
Но ты понимаешь, что ему сейчас не до этого.
А гулять с тобой? Это он может? Имей в виду, мужчины не уважают тех, кто вешается им на шею. Тогда они считают себя безответственными. Оставь его в покое, если хочешь чего-нибудь добиться, кроме ребенка. По-своему, Катя была права, и спорить с ней не имело смысла.
«Расчеты, расчеты», — сказала Женя.
«Я так не умею. У тебя вся жизнь наперед вычислена». Она посмотрела в зеркало. «Что такое камея?»
Он сказал, «У меня профиль, как на камее».
«Да, я должна быть расчетливой», — сказала Катя. «У меня нет такой внешности. Я не камея. И отец у меня не инженер. Я всему обязана своей воле. И ты знаешь, при моей язве желудка я должна себя соблюдать, иначе мне ничего не добиться». Она сердито сглотнула слезы. «У меня во всем диета».
Женя пристыженно расцеловала ее и стала ей укладывать волосы.
Само по себе лицо Кати было симпатичным, просто оно никак не соответствовало ее характеру. Оно подошло бы миленькой, голубовато-беззаботной машинистке, а на Кате оно выглядело как школьное платьице на взрослой женщине. Сбить Катю было невозможно, раз начав, она должна была кончить. В лучшем случае Тулин превратит Женю в домашнюю хозяйку, он слишком эгоист, чтобы считаться с другими, в наше время нельзя жить одними чувствами, надо думать о будущем. Искала, искала свое призвание и нашла — быть утешительницей. Ты присмотрись. Ему никто не нужен, и ты в том числе.
Почему-то эти слова
больнее всего задели Женю.
Что бы там ни происходило, надо было заканчивать, издавать отчеты и спешить с дипломами. И снова жужжали моторы, весело и ровно потрескивали ртутники. В перерыве посылали кого-то за персиками, бегали купаться, и Лисицкий потихоньку снял парочку ламп с установки, на которой работал Ричард. С утра Агатов проводил совещание насчет практики. Тут же сидел Тулин, потом зашел Лагунов. Алеша спросил, почему закрывают тему. Агатов хохотнул. «Это к нашей теме не относится». Но Лагунов принялся разъяснять Алёше доверительно, свойским тоном, каким он считал нужным говорить с молодежью. Началась душеспасительная беседа о науке, об образе ученого, всякая тягомотина, которую Женя терпеть не могла. Лагунов повторил, что при Сталине работу продолжали бы, не считаясь ни с какими жертвами, или наоборот, прикрыли бы так, что всех посадили бы за вредительство, сказал Лагунов. «Верно?» – он обернулся к Тулину, и тот утвердительно кивнул.
«Преобразование! Новое время не цените!» – бубнил Лагунов.
«А чего ценить, что не арестовывает? Так ведь это нормально!» – сказал Алеша.
«Спасибо!» – Катя поклонилась ему. «Спасибо за то, что ты добился этого!»
Но Алеша распалился. После аварии он чем-то стал напоминать Жене Ричарда. Вмешивался, спорил, влезал в такие дела, за которые сам раньше высмеивал Ричарда. Агатов накинулся на него. «Молодежь пошла, слишком легко вам все дается, войны не знали, развели тут демократию». Тулин молчал и рассеянно улыбался. Тогда Женя не вытерпела. «Может, начать войну для нашего воспитания?»
Агатов что-то шепнул Лагунову. Они оба усмехнулись, и Лагунов с любопытством стал разглядывать Женю, а Агатов сказал ей,
«На вашем месте я бы держался скромнее». Тулин слышал это и даже глазом не повел, слово побоялся сказать. Алеша продолжал еще спорить с Лагуновым и спрашивал у него, «Согласен, 37-й год, но вы как могли допустить это?» Но Жене уже все стало неинтересно. Как водится, несчастья посыпались одно за другим. В лаборатории споткнулась о ящик, порвала новый капроновый чулок, в сердцах стала разбирать схему и рванула провод так, что полетела колодка. Агатов, конечно, заметил, разорался, но Женя уже завелась. «Подумаешь, колодка, вы о человеке не думаете! У меня, может, горе!» Агатов оторопел. «Какое горе!» Женя задрала юбку и помахала перед Агатовым ногой. «Чулок порвала! Вы никогда не носили капроновых чулок?» Вера Матвеевна прикрикнула на нее. «Сейчас же извинитесь». «Хорошо», — сказала Женя и разрыдалась. Вера Матвеевна заслонила ее, как наседка, и увела к себе, достала штопольный набор в кожаном футлярчике.
«Ваш Тулин трус», — сказала Женя. «Он эгоист».
Вера Матвеевна показала, как закрепить петлю, а потом сказала. «Мы, женщины, переоцениваем себя. Мы много можем дать мужчине, но далеко не все». В ее словах не было ни зависти, ни ревности, а какое-то непонятное Жене чувство, свойственное только женщинам, которым уже за 40, и которые говорят о мужчинах спокойно. «Однажды я читала сыну сказку про спящую красавицу», — сказала Вера Матвеевна. «Кончила, а он спрашивает, что дальше было. Я говорю, свадьбу сыграли. А дальше? Ну что ему ответить, чтобы было интересно? Наверное, дальше у этого принца ничего хорошего не было. Она оказалась сварливой и отсталой девицей. Шутка ли? Проспать столько лет. Все хорошее было, пока он добирался до замка». Тулин был небрежно ласков. И было ясно, для него не существует никого, в том числе и Жени, с ее любовью. Она поймала себя на том, что любуется его руками. Это ужаснуло ее, значит, кроме всего прочего, она развратная, порочная. Она была низвергнута к тем несчастным, околпаченным девчонкам, которых она всегда жалела и высмеивала. Мужчины на нее больше не глядели, ноги у нее были толстые и на подбородке прыщ. Она-то верила, что у нее будет все не так, как у других. Да чего ж пошлая получилась история? А Ричард уверял ее, что Тулин — человек будущего. Вот потеха. Они лежали, прижавшись друг к другу, и она ощущала его всего — щекой, животом, ногами. И ей было этого мало. Ей хотелось чувствовать его спиной, затылком, чтобы всюду был он, завернуться в него. «Настоящее только это», — сказал Тулин. «Все остальное ерунда». «А я решила, что больше не нужна тебе. Ты единственное, что мне нужно».
«А женщина может много дать мужчине, но не все», — наставительно произнесла она.
«Женщин много, а ты для меня». «Это...» «Женя, вот ты кто!»
«Она ему нужна, как все стало просто. Слова тут были ни при чем. Она почувствовала это сразу, когда распахнула дверь и успела увидеть его глаза, рванувшиеся навстречу, и сразу ощутила его сухие, вздрагивающие губы на руках, на лице. Она еще пробовала что-то объяснить, но все это уже потеряло смысл». И все же ей зачем-то надо, чтобы он говорил. Когда он говорит про это, она начинает не верить. А когда он не говорит, ей хочется, чтобы он говорил. Почему так?
Она засмеялась, Тулин поцеловал ее в плечо, и она снова засмеялась, чувствуя, как нравится ему ее смех.
Наверное, она все же девчонка, если поцелуй остается для нее событием.
Выше этого... «Нет ничего», — упрямо повторял он.
«Тебе этого мало», — мягко сказала она. Он усмехнулся.
«А тебе?»
«Мне тоже. Я тщеславна. Мне нужно, чтобы ты стал знаменитостью.
Я мещанка и обывательница. Помнишь, ты обещал мне покорить грозу? Помнишь, какой ты был? Ей хотелось пробудить в нем хотя бы честолюбие. С тех пор я мечтаю только о таком, который может управлять грозой». Других мне не надо. Я хочу, чтобы твои портреты были во всех газетах и чтобы у тебя был значок лауреата.
А если я не стану лауреатом?
Как только ты не станешь лауреатом, я тебя брошу. Я могу жить только с лауреатом. Жена лауреата. Это же звучит. Я буду каждый день чистить твой значок, буду перевешивать его с пиджака на пиджак, а вечером на пижаму, а зимой я буду пришпиливать на пальто, а дома опять на пиджак. Я буду все утро и весь вечер занята. Подумать только, что я сам когда-то мечтал об этом, искренне удивился Тулин.
«Почему ты так? Съездим в Москву, можно пойти в ЦК, там разберутся. Они сами тебя позовут, увидишь?
Не то, это все не то».
При свете луны он казался бледным и похудевшим. Глаза его беспокойно бегали.
«Я хочу тебе все объяснить».
Начав говорить, он успокоился, как-то сосредоточился. Женя любовалась им. Ей все хотелось взъерошить ему волосы. Потом она спохватилась и стала слушать.
«То мне надо было получить диплом. Потом степень, потом что-то исследовать. Благодетель человечества. Я всегда был всего лишь приспособлением к своему мозгу, а мозг был механизмом для расчетов. Сегодня иду, смотрю на небо. Плывут облака, как старинные каравеллы. Понимаешь, впервые я увидел не диполи, не объемные заряды, а каравеллы. Я хочу быть свободным, чтобы видеть каравеллы. У меня все мозги высохли, постоянно должен то, должен это. Хуже рабства, прикован как невольник на галерах. Хватит, к черту, читаю чужие работы, завидую. Не хочу завидовать. Я сам себя как расценивал? Сколько сделал? А сколько написал статей?
Почему я не имею права просто ходить по земле, любить, сидеть в кино и чтобы не чувствовать при этом, что где-то тебя ждет работа? Не мучайте вы меня! Я хочу быть как все люди. Не желаю я заботиться о человечестве. Я тоже человек. Что такое, по-твоему, человек? Цель или средство? Средство, наугад сказала она. И Крылов тоже вроде тебя. А ведь человек сам по себе цель. Человек, он высшая ценность. Все для него. Ни ты, ни я. Мы больше никогда не будем. Мы существуем только однажды. Ради чего я лишал себя простых человеческих радостей? Был бы я гений. А то ведь максимум, что я могу, это обогнать других на полгода. Не я, так другой решит. Сотни людей работают над тем же самым. Ученых нынче хватает. Возьми Алтынова. Какое тебе дело? Умеет ли он решать эллиптические функции? Сколько у него статей? Тебе что важнее? Что у него добрая душа? Он честный дядя и любит людей. Вот что важно. Человеческое. Это машины оценивают мощностью, производительностью. Он задумался, и она терпеливо ждала, как всегда ждут женщины мужчин, увлеченных своими рассуждениями. «А может, он прав?» — думала она. «Разве я могу судить его? Он знает лучше меня?» «Нет. Ничего он не знает. Чего он хочет, он сам не знает. Разве он сможет так жить? Просто так. Он пропадет. Без меня он совсем пропадет». Когда человек живет для настоящего, он сделает и для будущего, потому что он больше человек, понимаешь? Женя обрадовалась. «Ну, конечно, понимаю. Ты за что не возьмешься, у тебя все пойдет». Он приподнялся, заглянул ей в лицо. «Ничего ты не поняла». Голос его потускнел. «Так элементарно, и никто не понимает». Волнуясь, она пробовала возражать. «Мы же все трудимся во имя будущего. Надо иметь перспективу. Наш труд, особенно творческий, служит обществу. Ты имеешь талант. И вдруг так? Да если бы у меня был талант!» «Ты ударился в индивидуализм. Конечно, талант в нашем обществе должен быть поставлен в условия. Но и мы должны жертвовать, если надо, ради движения». Ей не хватало слов, она не умела спорить на такие темы, он легко сбивал ее, и ей подвертывались только унылые, стертые фразы. Она чувствовала, что сейчас, здесь, на ее глазах, совершается непоправимое. Он отрывал от себя то, что составляло его душу, весь смысл его жизни, его самого, того Тулина, которого она любила, и она никак не могла переубедить его. «Ты о чем думаешь?» — спросил Тулин. «О тебе, конечно. О тебе. О ком же еще можно думать?» — со злостью сказала Женя. «Ты единственная цель». Вскоре Тулину позвонили из Москвы, и он появился перед Крыловым вместе с Женей, сияющий, взбудораженный. Кажется, порядок. Его, тьфу-тьфу-тьфу, берут на работы, связанные со спутником. Ребята за него шуруют, обеспечат. Ведущее задание эпохи. Можно реабилитироваться в два счета. Крылов сидел за столом, заваленным пленками, рулонами осциллограмм, таблицами, старательно рисуя кораблики, десятки корабликов, сотни корабликов. «Загнал тебя старик в угол?» — спросил Тулин. Крылов принужденно улыбнулся, потер красные веки. «Ты когда уезжаешь?» «Завтра», — сказал Тулин. «Вызов сегодня придет, завтра вылетаю». «Оставь мне материалы по указателю». Он держался твердо, но Тулин не верил ему. «Будешь пыхтеть, надеешься осилить?» «Тут надо искать. Тут надо терпение», — сказал Крылов. Тулин подмигнул Жене. «Терпение, достоинство ослов! Нет, я шучу. Я ж тебя все равно люблю, бедолагу». Он присел на ручку кресла, обнял Крылова за плечи и обнял Женю.
Ничего не поделаешь. Таковы правила игры. Либо-либо.
А если у меня получится, сказал Крылов.
Тулин присвистнул. Тю-тю-тю, получится на бумаге, не получится с начальством. Комиссия, закрыв тему, будет настаивать на своем. Акт комиссии утвердит еще более высокое начальство. И они тоже не захотят выглядеть дураками. Да и кто тебе разрешит тут чикаться с этим делом? Если ты не вернешься к Голицыну, тебя закатают в какую-нибудь дыру. При чем тут это, с досадой сказал Крылов, при чем тут начальство? «Ах, да, конечно! Тебя занимает чистая наука, но таковой не бывает. Ну, допустим, даже, что кругом ангелы, которые жаждут прогресса. Так вот что! Тебе придется начинать все сызнова. Оборудовать самолет, сколачивать группу».
«Ты должен помочь Сергею Ильичу», — сказала Женя.
«А я не отказываюсь. Когда все это произойдет, можете рассчитывать на мою помощь. Почему бы нет?»
Только я надеюсь, к тому времени я вытащу тебя из очередной лужи.
Крылов хотел встать, но Тулин плотно сидел, мешая сдвинуть кресло.
«Ты тоже учти», — сдавленно начал Крылов, но Тулин, улыбаясь, вспомнил.
«А как твое свидание с Наташей?»
И Крылов осекся. Выходит, и Наташей он обязан Тулину. Он был обязан ему множеством услуг. Всегда он был чем-то обязан Тулину.
Все же он поднялся и сказал: «Я тебя предупреждаю. То есть хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, то я не возьму тебя назад».
В первую минуту Тулин ничего не понял.
«То есть как это? Куда не возьмешь?»
Крылов покосился на Женю. «Ну, если у меня все получится, и ты захочешь вернуться». Только сейчас Тулин уразумел и расхохотался. Настолько это было смешно, нелепо, фантастично, что Тулин смеялся, всхлипывая от удовольствия, и Женя тоже смеялась, и даже Крылов пристыженно улыбнулся. Тулин ткнул его кулаком в живот. «Ах ты, чудила! Ну ладно, не расстраивайся». На улице Тулин оглянулся. Сквозь раскрытое окно было видно, как Крылов сел к столу, стиснул голову руками. И Тулину вдруг померещилось, что и впрямь Крылов его куда-то не принимает. Женя что-то сказала, и звук ее голоса напомнил ему тот разговор в машине под дождем, когда они возвращались, еще ничего не зная о катастрофе, а ему казалось, что он знает все, что будет. И распоряжался этим будущим.